Вадим Исмагилов. Я фотографировал туман в Подмосковье, а на снимках оказались дети, которых там не было. Читает Лидия Журавлева. Глава первая. Гости из тумана. Фотоаппарат щелкнул, запечатлев очередной кадр молочно-белой пелены, окутавшей яблоневый сад за старой школой. Я просмотрел получившийся снимок на дисплее и нахмурился. На фоне серебристой дымки между деревьями проступал силуэт, которого я определенно не видел, когда делал кадр. Стоя на холодной ноябрьской земле, я почувствовал, как по шее пробежал холодок, и вовсе не от пронизывающей сырости. На фотографии отчетливо виднелась фигура ребенка. Девочки лет 10 в странном старомодном платье с белым воротничком. «Откуда ты здесь взялась, малышка?» — пробормотал я, увеличивая изображение. Лицо девочки было неестественно четким, несмотря на туман. Она смотрела прямо в объектив с выражением, которое я не мог точно определить. Ни улыбка, ни испуг. Скорее, сосредоточенное ожидание, словно она позировала для портрета. «Эй!» — крикнул я в молочную пелену. «Есть тут кто?» Тишина. Только капли конденсата стекали с голых веток на землю. Я сделал несколько шагов вперед, в то место, где должна была стоять девочка. Никого. Туман словно расступался передо мной, а потом смыкался за спиной. В такой погоде звуки обманчивы, расстояния искажаются, но все же не настолько, чтобы потерять ребенка в 10 метрах от себя. Сделав еще несколько снимков, я решил вернуться в школу. Первая неделя на новом месте выдалась странной. Переезд из Москвы в подмосковный поселок Туманный, название которого я сначала принял за ироничное совпадение, должен был стать новым началом. История вот что никогда не предаст, в отличие от людей. Преподавать ее детям в тихой сельской школе казалось идеальным способом залезать рано после аварии, унесшей жизнь моего 5-летнего сына Миши. Я оглянулся на школьное здание, двухэтажное, кирпичное, построенное еще в 50-х. Первый этаж окрашен в голубой, второй — в желтый. Краска облупилась, обнажая прежние слои. Охру, зеленый, снова голубой. Сколько поколений детских голосов эти стены слышали? В учительской было пусто и тепло. Местные педагоги не спешили задерживаться по пятницам. Директриса Вера Павловна, сухощавая женщина с пучком седых волос, встретила меня в коридоре. «Сергей Андреевич, вы что, гуляли в туман?» В ее голосе звучало неподдельное беспокойство. «Фотографировал для своего блога», — пояснил я, стараясь не выдать, насколько меня озадачил странный снимок. «А что не так с туманом?» Вера Павловна поджала губы, словно сдерживая то, что хотела сказать. «Местные предпочитают в такую погоду детей домой забирать пораньше. Традиция!» Она произнесла последнее слово с особым нажимом, давая понять, что разговор окончен. «Берегите себя, Сергей Андреевич. Первый месяц всегда самый сложный». Мой съемный дом находился в 10 минутах ходьбы от школы. Небольшой, но уютный одноэтажный сруб с печным отоплением и удобствами на улице — настоящая деревенская экзотика для бывшего москвича. Я снимал его у бабы Клавы, древней старушки, живущей по соседству. Хозяйка дома регулярно приносила мне пироги и расспрашивала о личной жизни с прямолинейностью человека, который уже ничего не боится в этом мире. Туман сгустился настолько, что я едва различал дорогу. Фонари на столбах превратились в размытые оранжевые шары, парящая в белесой мгле. Звуки стали глухими, расстояния обманчивыми. Мне вдруг почудились детские голоса, где-то совсем рядом, будто за спиной. Я резко обернулся. Никого. Но голоса не исчезли. Они звучали приглушенно, словно из-под воды. «Он нас видит! Смотрите, он нас видит!» «Тише ты, спугнешь! Учитель! Учитель!» Последнее слово повторялось несколько раз, превратившись в жуткое эхо. «Учитель! Читель! Читель!» В горле пересохло. Я ускорил шаг, стараясь убедить себя, что усталость и стресс играют со мной злую шутку. Наконец показался мой дом, темное пятно в молочной пелене. Я почти бегом преодолел последние метры, запнувшись о ступеньку крыльца. Оказавшись внутри, я торопливо запер дверь на два оборота и прислонился к ней спиной, тяжело дыша. Глупо. Я веду себя как ребенок, испугавшийся собственных фантазий. Вечер я провел за разбором фотографии. Открыв снимки на ноутбуке, я вздрогнул. Девочка в старомодном платье была не на одном, а на пяти кадрах. На каждом следующем она находилась немного ближе к объективу. На последнем можно было разглядеть ее глаза. Удивительно светлые, почти прозрачные. А затем я заметил детали, от которых мурашки побежали по коже. На одном из снимков за девочкой виднелись другие фигуры. Размытые, но определенно детские силуэты. Пять фигур между деревьями. И что-то с ними было не так. Присмотревшись, я понял. Они будто парили над землей, не касаясь ее ногами. Я закрыл ноутбук и потер глаза. Усталость и игра света в тумане — вот и все объяснение. Чертова депрессия, чертовы таблетки. Год психотерапии после аварии не избавил меня от панических атак и ночных кошмаров, в которых я снова и снова пытался вытащить Мишу из искореженной машины. Сон не шел. За окном клубился туман, плотный, почти осязаемый. Несколько раз мне казалось, что в белесой мгле мелькают тени. В какой-то момент я задремал, но проснулся от ощущения, что кто-то смотрит на меня. Открыв глаза, я увидел на запотевшем окне отпечаток маленькой ладони изнутри. Утром туман рассеялся, а с ним и ночные страхи. Следа на окне не было. Измученный бессонницей, я отправился в местный магазин за продуктами. Продавщица, полная женщина средних лет, с крашенными в ярко-рыжие волосами, оживилась, увидев меня. «А, новый учитель! Как вам у нас? Обживаетесь?» «Потихоньку», — я выложил на прилавок хлеб, молоко и консервы. «Скажите, а что за странные байки про туман ходят? Вчера директриса что-то говорила про традиции». Женщина мгновенно помрачнела. «Сергей Андреевич, верно? Вы бы поспрашивали старожилов. Баба Клава вам соседка? Вот ее и спросите». «Да что такого в тумане?» — не отставал я. «Ничего такого», — отрезала продавщица. «Просто детям в нем гулять не положено. С вами, взрослыми, ничего не случится». Последнюю фразу она произнесла с такой интонацией, что у меня по спине пробежал холодок. Возвращаясь домой, я решил заглянуть к бабе Клаве. Старушка встретила меня на пороге, словно ждала, и без лишних церемоний усадила за стол. На плите шипел чайник со свистком, в доме пахло сушеными травами и старостью. «Что, учитель, страшилки наши услышал?» Она хитро прищурилась, разливая чай по треснувшим чашкам. «Если честно, толком ничего не услышал». Я взял предложенное печенье. «Все будто воды в рот набрали, когда речь заходит о тумане. А он тут часто бывает, «Чаще, чем хотелось бы», — баба Клава вздохнула. «Особенно осенью и весной. Болот вокруг много, вот и затягивает все белым саваном». Она перекрестилась, произнеся последнее слово. «А почему детей не пускают гулять в туман?» Старушка долго смотрела на меня, словно решая, стоит ли говорить. Наконец она произнесла. «В войну, когда немец наступал, у нас тут детей эвакуировать не успели. Автобус с ребятишками из детского дома попал под бомбежку прямо на окраине поселка. Никто не выжил. С тех пор говорят, что в туманные дни они возвращаются, ищут дорогу домой». «Призраки детей?» Я не смог сдержать скептическую улыбку. «Называй как хочешь», — баба Клава не обиделась. «Только факт остается фактом. За последние 70 лет в туманные дни у нас пропало 7 детей. Уходили из дома и не возвращались. Искали их, конечно, но...» — она развела руками. «Болота у нас коварные». «А взрослые? С ними что-нибудь случалось?» «Нет», — старушка покачала головой. «Взрослых они не трогают. Говорят только, что если увидишь детей тумана, жди беды». Она внимательно посмотрела на меня. «А ты видел, да? Потому и спрашиваешь». Я не стал отпираться и рассказал про странные фотографии. Баба Клава слушала, не перебивая, только качала головой. «Покажи», — потребовала она, когда я закончил. Я сходил домой за ноутбуком. Старушка надела очки в толстой оправе и долго вглядывалась в экран, где я открыл снимки. «Это Аня Воробьева», — наконец произнесла она, указывая на девочку в белом воротничке. «Она старшей была в той группе. Их всех похоронили на старом кладбище за церковью. Памятник общий стоит, гранитный обелиск с именами. Можешь сходить, посмотреть». «Откуда вы знаете, как ее звали?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Я-то?» — баба Клава криво усмехнулась. «Я здесь всю жизнь прожила, с 42-го года. Мне тогда 6 было. Меня мамка в погреб спрятала, когда бомбежка началась. Я и не видела, что с автобусом сталось, только потом уже». Она замолчала, погрузившись в воспоминания. Повисла тяжелая пауза. Я не знал, что сказать. Баба Клава вдруг подняла на меня глаза. «А ты чего сюда приехал, учитель? Убегаешь от чего-то? Почему вы так решили? Молодой, москвич, а в нашу глушь забрался. От хорошей жизни в столице не уезжают». Я не стал вдаваться в подробности аварии, смерти сына, просто сказал, что хотел сменить обстановку после тяжелого года. «Понятно», — протянула старушка. «Только знай, учитель, от себя не убежишь. И горе свое тоже с собой притащил, оно в глазах у тебя плещется». Когда я уходил, баба Клава окликнула меня с порога. «Сергей, будь осторожен. Они чувствуют горе и боль, тянутся к таким, как ты. Хотят помочь по-своему, да только их помощь...» Она не закончила фразу, просто перекрестила меня издалека. Вернувшись домой, я долго думал над ее словами. Рациональная часть меня отказывалась верить в призраков и проклятия. Должно быть какое-то разумное объяснение и странным фотографиям и голосам в тумане. Я решил проверить информацию о детском доме и бомбежке. Интернет в поселке работал с перебоями, но мне удалось найти несколько упоминаний о трагедии в архивных документах. Действительно, 17 ноября 1941 года при эвакуации детского дома погибли 23 ребенка и 2 воспитателей. Автобус был обстрелян немецким самолетом на дороге рядом с поселком.